ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 25, описание качества царя Пуранджана, текст 26. Катвам канджа палашакши,
Катвам канджа палашакши,
Касья сиха кутах сати,
Касья сиха кутах сати,
Имам упа пурим биру,
Имам упа пурим биру,
Кимчи кирша си шамсаме,
Кимчи кирша си шамсаме,
Катвам канджа палашакши,
Катвам канджа палашакши,
Касья сиха кутах сати,
Касья сиха кутах сати,
Имам упа пурим биру,
Имам упа пурим биру,
Кимчи кирша си шамсаме,
Кимчи кирша си шамсаме.
Перевод. О, лотоса ока, поведай мне, откуда ты пришла, кто ты и чья ты дочь. Ты производишь впечатление очень целомудренной девушки. С какой целью ты явилась сюда? Что намереваешься делать? Пожалуйста, расскажи мне об этом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Первый афоризм Веданта Сутры гласит «Адхато Брахма Джигьяса». Тот, кто получил тело человека, должен задать множество вопросов самому себе и своему разуму. У живых существ, принадлежащих к менее развитым, чем человек, видам жизни, деятельность разума не выходит за рамки удовлетворения основных жизненных потребностей, еды, сна, совокупления и самозащиты. Собаки, кошки и тигры либо заняты поисками еды или места для сна, либо стараются защитить себя от врагов и насладиться сексом. Но человек должен быть достаточно разумным, чтобы задаться вопросом о том, кто он, зачем пришел в этот мир, в чем заключается его долг, кто повелевает миром, чем мертвая материя отличается от живого существа и так далее. Можно ломать голову над разрешением множества самых разных вопросов, но тот, кто действительно разумен, должен стремиться узнать о высшем источнике всего сущего, не отвлекаясь ни на что другое. Адхатова Брахма Джигьяса. Человек должен упрошать в абсолютной истине. Любое живое существо наделено определенным разумом, но те, кто получил тело человека, должны стараться постичь свою духовную природу. Только таких людей можно назвать по-настоящему разумными. Говорится, что человек, сознание которого сосредоточено исключительно на удовлетворении телесных потребностей, ничем не лучше животного, хотя и имеет облик человека. В Бхагавадгите 15.15 Шри Кришна говорит: «Сарваси чагам хриди сани вишто матах смритир гьянам апоганам ча». Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание и забвение. Живое существо, находящееся в теле животного, не помнит о своих взаимоотношениях с Богом. Это называется апоханом, забвением. Но поскольку человек обладает более развитым сознанием, у него есть возможность понять то, в каких отношениях он находится с Богом. Поэтому люди должны использовать данный им разум для того, чтобы найти ответы на главные вопросы, который Пуранджана, живое существо, задал незнакомой девушке. Он спросил, откуда она пришла, чем занимается, с какой целью находится здесь и так далее. Все эти вопросы связаны с атма-таттвой, познанием себя. Подводя итог всему сказанному выше, можно утверждать, что человек, не пытающийся постичь свою истинную природу, практически ничем не отличается от животного. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобриштам стапитамина бутале своям рупа кадамакам дати свападамсикам ванчакалпатарубьешча крипа синвупья эвача патитанам павани пьо вайшнаве пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Mm-hmm.
Катвам Канджа Палашакши Касе Сихакутах Сати Имам Упапурим Виру Кимчи Киршаси Шамсаме. О, Лотосаука, поведай мне, откуда ты пришла, кто ты и чья ты дочь. Ты производишь впечатление очень целомудренной девушки. Какой целью ты явилась сюда? Что намереваешься делать? Пожалуйста, расскажи мне об этом. Итак, царь Пуранджана, живое существо, которое оказалось в городе с девятью вратами, встречает там красавицу, которая является олицетворением разума. То есть разум, мы говорили, это то, что помогает человеку наслаждаться в теле. Как жена помогает мужу наслаждаться, так вот и этот Пуранджана, представляющий живое существо, нашел себе вот эту вот жену в виде разума. Потому что, как мы уже говорили, что если разума нет, то как можно наслаждаться? Жизнь примитивна без разума. Вот. И разум человека как раз только о том и думает, как бы улучшить свое чувственное наслаждение, как бы улучшить свою жизнь. И вот Пуранджана встречает разум в человеческом теле. Что это обозначает? Это обозначает, что хотя разум всегда есть у живого существа, в определенных телах он не раскрывается. Он просто не нужен там. Представьте себе развитый разум в теле животного. Они и так страдают, и так он страдать еще больше будет. Вот именно от комплекса неполноценности какого-то, что ничего сделать невозможно. Вот поэтому в телах животных разум есть, но он ограничен, пригашен, как вот есть такие лампы с реостатом, то есть можно увеличивать силу освещения, уменьшать. Вот точно так же разум есть, но светит слабо в теле животного. И поэтому живое существо само себя не осознает. Вот здесь в теле человека этот разум раскрывается, и живое существо действительно может свой разум встретить в каком смысле? Оно может увидеть свои возможности. Вот это обозначает встретить свой разум. Увидеть, как в этом городе тело на самом деле можно наслаждаться. Вот это и обозначает встретить свой разум. То есть увидеть возможности разума, прикинуть, рассчитать, что это так можно сделать. И вот эта встреча происходит. И здесь Пуранджана начинает задавать вот этой своей даме, или по-простому говоря, задавать своему разуму вопросы. Откуда ты, чья ты дочь? То есть направление, откуда ты пришла, из какого места. Чья ты дочь обозначает, частью чего ты являешься. От кого ты, производная. То есть это философские вопросы. Каково мое происхождение, откуда я пришел и частью чего я являюсь. Вот это вопрос, откуда ты пришла, я чья ты дочь. Ты производишь впечатление очень целомудренной девушки. То есть душа сама по себе и разум первозданные чисты. И они связаны с Богом. Он говорит, ты производишь такое впечатление. Теперь, с какой целью ты явилась сюда? Что ты здесь делаешь? Вот в этом конкретном месте? Что ты намереваешься делать? Для чего? Расскажи мне об этом. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что человек разумный должен задаваться вот этим вот вопросом от Хато Брахма Джигьясы, первый комментарий Веданта Сутры, первый афоризм, простите, Веданта Сутры. Для чего я живу? Живые существа в теле ниже человека, они могут на этот вопрос ответить. Интересно, что Аюрведа говорит, что существуют вот эти три наших пласта бытия, физический план бытия, тонкий, ментальный и духовный. И здоровье человека имеет свои параметры на всех трех уровнях. То есть человек здоровый должен адекватно понимать свое физическое положение. То есть он должен адекватно себя вести в обществе, правильной пищей питать свое тело, жить в нормальной экологической среде. Он должен исполнять свои внешние обязанности, работа, семья и прочие вещи. То есть он должен быть адекватным на внешнем уровне. Далее, он должен быть адекватным на внутреннем уровне, на уровне культуры и морали. Это тонкое тело. То есть он должен понимать, какие здесь правила вообще в этом месте, как надо правильно жить, как общаться с другими живыми существами. То есть следовать таким вот тонким моментам, то есть это его тонкое тело. Он должен быть образован достаточно, то есть разбираться в каких-то законах, хотя бы немного. Вот. И глубинный уровень бытия, духовный, там здоровье проявляется на том уровне, что живое существо должно знать свое божественное происхождение. Если человек не знает своего божественного происхождения, его следует считать больным. Таково утверждение Аюрведы. Это примерно то же самое, что, скажем, человек вот, ну, на физическом плане начал вместо пищи есть там, кирпичи или что-то еще. Это же ненормально, понимаете? То есть, как бы он должен отличать, что является пищей, что не является пищей. Или, допустим, на таком более простом уровне он не должен всякой гадостью питаться, он должен принимать благостную пищу. Вот, то есть, он должен быть адекватным, понимаете? Когда человек в себя помещает пищу, которая не предназначена для его питания, как он может ожидать какого-то здоровья, понятно? Точно так же, если человек внутри, ну, допустим, он такой неуравновешенный, с тонким телом у него какие-то проблемы, он псих, не умеет с людьми общаться, чуть что сразу кричит или какой-то такой вот. Ну, в общем, какие-то аномалии в его тонком теле. А естественно, что какое может быть здоровье, потому что это вот его внутренняя, допустим, гневливость или нетерпимость, или что-то еще, там какие-то вот негативные качества внутри, лицемерие, склонность к обману или еще что-нибудь такое. Вот эти все вещи, то есть неправильное поведение внутри, отсутствие какой-то честности, отсутствие уважения к другим людям, вот, то есть неправильные установки внутри тонкого тела, в уме, в разуме, они же приведут обязательно к каким-то проявлениям на внешнем уровне. Человек что-то будет такое говорить или делать, что приведет к трудностям, опять к болезням, к отклонениям. Поэтому Аюрведа, скажем, рассматривает человека на всех уровнях. Ты должен быть физически правильно действовать, ты должен тонко. Вот. И самое главное, глубинный уровень бытия Аюрведа не игнорирует никак. Потому что именно оттуда все начинается. Именно оттуда все начинается, что когда живое существо находится в духовном неведении, не способен ответить на вопросы, откуда ты, чья ты дочь, что ты здесь делаешь, что ты собираешься и так далее. Ты вроде производишь впечатление нормального человека, что ты здесь делаешь, что-то вообще непонятно. Вот, то есть, когда человек не способен ответить на эти вопросы глубинные, это то же самое, что человек, допустим, не проходит какой-то психологический тест, то же самое. Допустим, человеку показывают картинку, какой-нибудь там зайчик стоит на ушах или перевернутый дом, и говорят, что здесь неправильно? Смотрит, говорит, все в порядке. Значит, его нужно считать больным, понимаете? Если он видит явно какие-то такие вот, ну, отклонения, которых в жизни, в общем-то, обычно не бывает, он говорит, нормально, значит, нужно считать больным. Он не умеет адекватно мыслить. Вот. И точно так же, когда, предположим, человеку задают вопрос, ты вообще откуда? Какова там цель твоей жизни и так далее? Вообще, частью чего ты как сознание являешься, каково твое высшее предназначение? Если человек на эти вопросы не может ответить, следовательно, его нужно считать больным. И вот сейчас у большинства людей болезнь, да вообще, как бы, она всегда, во все времена, коренится вот на этом уровне, понимаете? То есть, когда живое существо считает себя не частью Кришны, а частью материальной природы, значит, отсюда вытекает что? Цель жизни. Не с Кришной развивать отношения, а с материальной природой. Как развивать отношения с материальной природой? Ну как, накапливать ее и эксплуатировать материальную природу. Вот так мы с ней отношения развиваем. Накопил и привязался. Вот, и что-то там из этой природы настроил, допустим, наделал там всяких разных дел. И что вследствие этого? Попал в эту материальную природу. И теперь я сам у нее в рабстве. Хотя я думаю, что это наслаждение, на самом деле это то же самое, что как вот муха какая-нибудь села на мед или на варенье и уже влипла. Взлететь не может. То есть вот наслаждайся, но ты с этим наслаждением расстаться уже не можешь. Все. Наслаждайся до смерти. Это наслаждение тебе смерти будет строить. Вот все. Села муха на варенье, вот все стихотворение. Все, вот она влипла и все. Вроде бы варенье, это же хорошо, сладко, здорово. Но улететь не можешь. Вот все, понимаете? Вот это вот чувственное наслаждение. То есть вроде бы мы с материей, все, как бы она низшая. Мы говорим, ну фу, там материя, низшая природа. Вот мы душа, высшая природа. Да, я душа, высшая природа, материя, низшая природа. Но проблема в том, что без поддержки Бога я маленькая частица духовной природы. Поэтому когда я касаюсь материальной, хотя она и низшая энергия, я в нее влипаю. Потому что с Богом я не связан, связи нет. И поэтому, хотя я частица высшей энергии, я слаб. И поэтому материя раз меня зацепила, и все, я не могу от нее оторваться. Понимаете? То есть на материальном уровне мы понимаем, что такое взаимодействие. Мы понимаем, что такое взаимодействие более-менее на тонком уровне, какая-то дружба, уважение, здрасте, до свидания, спасибо, что-то такое, как вот все-таки с людьми какие-то отношения строить, чтобы они нас не обижали, чтобы отношения продолжались. Вот. Но на духовном уровне такого понимания у большинства людей нет. И вот это как раз и есть корень болезни, вот там. Почему, когда, допустим, человек приходит к обычному врачу, Врач спрашивает, ну, что вас беспокоит, что болит и так далее, давайте анализы там сделаем, то все. Вот. А когда он приходит к ортопедическому врачу, тут, конечно, тоже спросит, что болит. Но он также спросит еще кое-что. Он спросит, а как у вас отношения в семье, на работе, и вообще счастливы ли вы, вот, что вы там читаете, слушаете, о чем вы думаете, человек подумает, да какое-то отношение, извините, у меня правый бок болит или еще что-нибудь, зачем, какое вам дело вообще, какие у меня отношения в семье. А он будет спрашивать все эти вещи, по-настоящему ортопедический врач. И он будет докапываться до самого глубинного. Ты вообще кому-нибудь поклоняешься или нет, как, для чего ты живешь? Понимаете? Вот потому что все там, все там. Если человек скажет, отстаньте от меня вообще, как бы этого нет. Этого нет вообще. Этого в жизни моей нету этого. Понимаете? Вот просто я человек, у которого болит правый бок, вот лечите меня. То есть он не понимает, что это приходит какого-то более тонкого уровня, вот какие-то, допустим, какая-то зависть или критика или еще что-нибудь такое, то разрушит его печень, вот, допустим. Вот, то есть, как бы так тонкие вещи, они будут влиять на деятельность его физических органов. Вот. А еще глубже этого, почему он, допустим, кого-то там критикует или завидует или еще что-то, еще глубже этого лежит духовное непонимание. Непонимание, кто я такой, что я, в принципе, людям не завидовать должен, а должен с ними нормально, уважительно относиться, кто-то лучше, ну, учись у него, кто-то хуже, ну, помоги ему. Вот. А в материальном плане мы видим все наоборот. Почему это наоборот в материальном плане сейчас? Почему людьми движет зависть, жадность, там еще какие-то конфликты? Именно потому, что у них нет вот этого глубинного духовного понимания, там ничего нет. Вот там ничего нет, это закрытая тема. Вот, и поскольку эта тема закрытая, вот, или такая слаборазвитая, скажем, то, соответственно, у людей, вот, раз такой духовный план не развит, соответственно, их уже деятельность ума, тонкая деятельность, она очень ограничена какими-то такими вот социальными рамками, и люди мыслят сейчас одними проблемами. Они читают, какие проблемы в обществе, вот, они говорят, вот там нацию загубили или еще что-нибудь там, национальное самосознание. Одни пытаются найти проблемы в социальной сфере, что вот там, или в какой-то такой внешней, чисто кто-то там воры, негодяи, страну разграбили, олигархи, политики, все там, мафия и прочее. Одни видят, что проблема в этом, другие видят, что проблема где-то глубже, что отсутствие какой-то единой идеологии, морали, вот таких вот вещей. Вот. А кто-то, но глубже этого, как правило, мало кто копает. Вот. А на самом деле причина находится значительно глубже. Почему у людей нет морали, почему они запросто вообще врут, воруют, берут взятки там, или еще что-то такое. Вот. Потому что они не понимают самых глубинных вопросов, вопросов, которые касаются души непосредственно. Вот. И вот там как раз коренится само семя болезни материального существования. Все остальные болезни – это просто частные случаи уже проявления материального существования. То, что у меня болит справа или слева, это не так важно. Вот. Важно, что это болит тело, а само по себе тело является продуктом ума. А ум является продуктом, материальный ум является продуктом души, отклонившейся от Бога. Итак, душа, отклонившаяся от Бога, породила ум, в уме набралось куча разных всяких желаний и прочих разных вещей. Эти желания и деятельность породили физическое тело. Вот так. Вот поэтому настоящее лечение проблем, Прабхупада говорил, духовное решение материальных проблем, это зрив корень. Зрив корень. А корень где? Вот до корня так как раз большинство людей не доходит. Да, конечно, есть там какое-то понятие у врачей психосоматическое представление о болезни, что вот если человек, у него стресс на внутреннем уровне, значит, этот стресс может превратиться в инфаркт. Стресс – это психическое состояние, а на физическом уровне он может перейти в инфаркт. Человек получил какое-нибудь там известие, бум, и упал, и за сердце схватился, и помер, понимаете? То есть вроде никто в него не стрелял, не бил вообще, ничего такого не было. На физическом плане никакого воздействия не было. Но внутрь попала какая-то такая новость, какая-то информация. Поскольку тонкое тело связано с физическим, то внутри это как бы, ну, оно не может уместиться. О, нет, этого я не могу пережить. То есть внутри это какая-то новость, эта информация, она уничтожает все. И человек говорит, ну все, бум, и умер. Понимаете? То есть это как бы какой-то стресс на внутреннем уровне, он может убить человека на физическом уровне, его тело станет необитаемым. Сразу резко там, сказать, повысилось давление или что-то еще, я не знаю, и все, и сердце остановилось. То есть такое понятие есть. такое понятие есть, что тонкое связано с физическим, поэтому врачи говорят, вы не волнуйтесь, вы себя не перегружаете, вы там умеете расслабляться, не работаете слишком много, не берите в голову все это и так далее. То есть они понимают, что есть такая связь между тонким и физическим. Но чего они не понимают самого глубинного, что само по себе вот это тонкое, то есть наша психика, оно является производной от духовного. То есть они думают, что вот физическое это мозг, а психика это вот из мозга. И в этом они связаны. Мозг с психикой, психика с мозгом. Вот так они и пытаются человека лечить одно от другого. Но никто не понимает, что само по себе тонкое является производным от духовного. И вот этот вопрос является самым главным, основным. Здесь Шрила Прабхупада в комментарии с разных сторон эти вещи говорит, что человек должен это понять, в этом самая главная задача. Самая главная задача. Если человек забыл самую главную задачу, то есть самое главное в жизни забыл, значит, каких бы он внешних успехов не достиг, это все совершенно бесполезно. Потому что эти все внешние успехи, они не сделали его ни на шаг ближе к Богу и ни на шаг не приблизили решение его принципиальных проблем. Рождение, болезни, старость, смерть. Ненормальное состояние для живого, для вечного живого существа. И вот здесь Шрила Прабхупада приводит эту цитату из 15 главы Бхагавад-гиты, где он говорит о том, что есть знание, есть память, есть забвение. И он говорит, что мы сейчас что-то знаем об этом мире, но что мы забыли, это кем мы являемся по-настоящему в глубине. Он говорит, вот в этом проявляется апоханам, забвение, что мы забыли самое главное. Он говорит, что живое существо, находящееся в теле животного, не помнит о своих взаимоотношениях с Богом. Это называется апоханам, забвением. И дальше он говорит, что но поскольку у человека более развитое сознание, вот у человека такая возможность есть, вспомнить, кто он такой. У животного нет, невозможно. Хотя они находятся с одной стороны, на физическом плане, под большей заботой Кришны, поскольку сами они не самостоятельны, они глупы. Поэтому он более-менее организует их жизнь, он помещает их в такую среду, где уже есть какая-то пища, где легко, где все легко это. Здесь, допустим, среди асфальта в джунгли, я не знаю, где пищу искать. Ее тут нет, понимаете, тут нужно поэтому устраивать производство, транспорт, какие-то системы продажи, в общем, всякие сложные отношения. А животные живут в той среде, где пища уже есть. Рыбка плавает, вокруг нее плавают маленькие рыбки, которых она поедает, сама является пищей для крупных рыбок. Вот в лесу там тоже у них, так сказать, свой, так сказать, круговорот. Вот если они живут в среде, где они находят себе и пищу, и место обитания, и, так сказать, вторую половину для размножения, и у них от природы есть все, когти и зубы, и всякие разные там приспособления для защиты, то есть они эти вещи не зарабатывают. Это все само собой. То есть, с одной стороны, животные находятся под большим покровительством Бога, именно потому что у них разум свой не разум. С другой стороны, несмотря на то, что как бы Бог к ним ближе, как параматма, осознать его, они его не могут, потому что они наказаны. Они находятся сейчас в таком состоянии, что самое главное для них – это забвение Бога. Вот такая двоякая ситуация. С одной стороны, Кришна о них заботится больше, потому что они беспомощны. Но в внутреннем плане они не могут его осознать. С другой стороны, людям он дает больше свободы, Кришна, как бы отстраняется от нас. Действуй как хочешь, в этом теле ты можешь много чего сам сделать. Вот, но с другой стороны, предоставляет возможность и осознать его, чего он не предоставляет животным. Знаете, вот такая вот ситуация. Вот так вот Кришна себя очень любопытно ведет в телах животных и в телах людей. То есть он нам предоставляет больше свободы, меньше летит нашу жизнь, но тем не менее, эта большая свобода и возможность позволяет нам понять его, чего невозможно в низших формах. И вот от этого апохана, забвения своей духовной природы, человек и должен избавиться. Вот это есть самое главная внутренняя задача жизни каждого человека. Каждого, независимо от того, что у всех разные какие-то судьбы в материальном плане. Внутренняя задача у всех совершенно одинаковая. Мы должны понять эту природу. И тело, и разум человека предоставляют такую возможность. То есть здесь мы, как маленькие пуранжины, личности такие, наслаждающиеся в теле, в этом пуре, встретили свой разум, проявленный разум, которому мы должны задать эти вопросы. Кто ты, откуда, частицей чего ты являешься и какова цель твоей жизни, куда, что ты собираешься в этом теле делать. То есть самое главное дело в теле человека – это самоосознание. И Прабхупада говорит, что если живые существа в теле человека занимаются в основном животными какими-то вопросами, только чуть более цивилизованным образом, чем они отличаются от животных? Вот, что животное пошло там где-то, лапку подняло, там поморосило, или там своими лапками там за эту кучку сует. Нам нужен белый унитаз обязательно, там ароматизатор, туалетная бумага, все это, мы там лапами не загребаем задними все эти вещи. Вот у нас все это более как бы цивилизовано. Вантус там у нас вообще, целая индустрия. Вы только вот в туалет посмотрите и все. Японцы вообще там придумали какой-то унитаз с подогревом, я вам еще тут же садишься, он тебе выдает анализ вообще там кала, мочи, вы можете там все вообще посмотреть. Понимаете, вот это цивилизация называется. Вот так вот, просто так отхожее место превратить вообще чуть ли там не в лабораторию клиническую. Вот, комфорт. Все, еще телевизор поставьте перед собой, там все, так сказать. То есть, понимаете, не в то место, очевидно, не в то место разум направлен. Не в то место разум направлен. Собака сделала свое дело, побежала и не думает даже. А мы думаем, вот какой у меня унитаз, розовый или голубой, там, или что, крышка какая у меня будет, бархатная там, или еще что-то. То есть не в том месте разум. И вот если человек игнорирует эту главную задачу, самоосознание, он не может быть счастливым. Ни при каких обстоятельствах, независимо насколько у него будет денег, или дом с бассейном где-нибудь там на берегу моря, или еще что-то, не имеет никакого значения, хоть три бассейна. Если человек не понимает вообще, кто он такой внутри, он не будет доволен никогда. Динабанху Прабу в этом году рассказывал на этом фестивале в Крынице. Он говорит, я вырос в очень богатой семье, в каком-то там курортном городке возле Лос-Анджелеса. Дом в красивом месте с видом на Тихий океан, свой бассейн, балкон. Ну, в общем, предел мечтаний такого любого, так сказать, живого существа в этом материальном мире. Вот. Богатые родители, он думал, ну, деньги, как бы деньги, это разве такая проблема существует, деньги? Всегда, как говорил Остап Бендер, деньги валяются на дороге, просто их подбираем по мере надобности человека. Никогда не были деньги проблемой. Но он думает, что-то другое, наверное, должно быть в этой жизни. Вот. И, говорит, я все время думал вообще, зачем я живу. Потому что с материальной точки зрения, говорит, не было никаких... То, к чему стремились люди вообще, из кожи вон вылезая. Говорит, у меня это с рождения было. Мне нужно было даже мизинцем двигать, чтобы это все получить. И вообще не нужно ничего, это все. Понимаете? Субтропики, тепло, хорошо, здорово, замечательно. Зачем нужны райские планеты? Вот они, райские планеты на Земле, понимаете? Человеку вообще не нужно напрягаться. Он говорит, при этом я считал себя несчастнейшим из людей. Можете себе представить? Мы думаем, что это вот это предел счастья. А он говорит, находясь в этом состоянии от рождения, я считал себя несчастнейшим из людей. Я не понимал, за чего я вообще живу. Вот, и говорит, пока я не нашел Кришну, говорит, я никак не мог понять. Я учился на факультете какой-то там социологии, он говорит, пытался там заниматься какой-то благотворительностью, что там можно дать людям и так далее, все это. А потом я просто понял, что я могу им дать вообще, когда я внутри сам нищий. Я сам не понимаю вообще, что я могу дать. Ну, деньги, понятно. А что-то другое, более, так сказать, ценное, которое открывает перед людьми какую-то другую перспективу, превосходящую чувство наслаждения. Что я могу дать? Он говорит, ничего не могу дать. Он говорит, я просто стал хиппи, я ушел из дома, просто болтался, пока не встретил учеников Прабхупады. То есть, вот этот вопрос является... Сам, и причем сейчас, что, ну, все, он наплевал на этот Лос-Анджелес, понимаете, все, на все эти там бухты на берегу моря, все. Он живет очень скромненько, там, в каком-то там домике, в Риндаване, там вообще какие-то там хрюшки вокруг бегают и так далее. Вот, и никакого тебе ни моря, такого, ничего такого нет. Вот, глядишь, там обезьяны что-нибудь там стянут постоянно. То есть не сильно комфортное место это на самом деле, Риндаван. Вот для жизни, для чувственного наслаждения я бы там жить не хотел, честно говоря. Там много беспокойств, понимаете, в таком вот материальном плане. Но там есть другие вещи. Там есть близость к Кришне, понимаете? Там есть близость к Кришне. Вот. И когда душа начинает понимать вот эти вот вещи, вот это и есть глубинное выздоровление. Вот отсюда, с этого уровня духовного, раскручиваются все проблемы. Проблемы психики, проблемы отношений. И даже проблемы физического здоровья, они все оттуда идут. Все оттуда идут. Все с духовного уровня. Вот поэтому докопаться до этого своего глубинного духовного уровня, понять, кто я, откуда, частью чего являюсь, и что я в этом теле собираюсь делать, это главная задача человеческой жизни. Вот человек, который этого не сделал, он потерял жизнь пустую. Понимаете? Как кто там известна эта песня? Хари-Хари Бифале, что он говорит, что всю свою жизнь я добровольно пил яд, получив рождение в человеческой форме жизни и пренебрегая возможностью поклоняться Радхе и Кришне, я добровольно пил яд. Вот об этом эта песня. Это обозначает человек, который получает такую возможность, он ее просто-напросто теряет. Говорится, что чувство наслаждения можно получить в разных формах жизни. Но вот гуру и Кришну можно получить только в человеческой форме жизни. Гуру и Кришну можно получить только в человеческой форме жизни. Не ниже. Вот. Если человек в этой жизни не находит учителя, так или иначе, прямо или косвенно, дикша-гуру, шикша-гуру, это уже детали, это вопрос как бы уровня и времени. Но если он не находит людей, стремящихся к самосознанию, которые подводят его также к Богу, это обозначает, человеческая жизнь прожита впустую, независимо от количества денег, популярности и всяких разных внешних таких атрибутов. Вот, потому что у этой жизни совершенно конкретное назначение. Конкретное назначение. Адхато брахма джигьяса. Человек должен вопрошать об абсолютной истине. Если он не вопрошает об абсолютной истине, это не человек, это какая-то ошибка вышла. Это просто двипада паша, это двуногое животное, которое живет чуть-чуть другим образом жизни, чем животное. Образ жизни отличается, цель жизни не отличается. И у того и у другого наслаждение чувств тела. То есть цель жизни одинакова, оказывается, что у человека и у животного. И отличается не только образом жизни. Прабхупада говорит, собака бежит на четырех ногах, человек едет на четырех колесах. Но если цель одинаковая, какая разница по сути? Вот поэтому мы уже говорили неоднократно о том, что человек от животного должен отличаться не только образом жизни, но целью жизни. То есть направление должно быть совершенно иным. Люди говорят, вот там человек от обезьяны произошел, смотрите, очень похожи эти самые хромосомы, там все какая-то там в одну или две хромосомы разница, что-то еще. Вот у нас почти одинаковый генетический код, вот видите, тоже такие, ну похожи как бы по телосложению, что-то еще, вот обезьяна. Никто не замечает, что мы отличаемся принципиальными вещами. Принципиальными вещами. Не то, что у него хвост есть, а у меня нет. Не в этом отличие. Отличие в том, что обезьяна в возрасте одного, максимум двух лет, это уже особь, которая может сама себя воспроизводить. Самостоятельно, понимаете? Она уже может зачинать или рожать детей. И все. Человек в возрасте одного-двух лет не может сам себя воспроизводить. Может, это ошибка природы, что у него такое вот это вот затянувшееся детство. До 15-20 лет, до этого он как бы такой, сам себя не воспроизводит. Даже если и может, то ему говорят, да подожди, еще не спеши. Почему так? Почему так вот хромосомы странно действуют? Мы же так похожи с этими обезьянами. Но почему она уже в возрасте 1-2 лет уже становится полностью взрослой самостоятельной особью, а человек нет? Почему так долго растянулось наше развитие? А потому что человеку эти годы нужны для обучения. А у обезьяны такой задачи нету. Нету. Поэтому он в 1-2 года уже взрослая самка или самец. А человек так долго созревает в половом смысле. Так долго. Почему? Потому что пока он не созрел, у него еще голова на месте. Когда созрел, уже головы нет. Все. Он уже думает только гормонами своими. Понимаете? Туда-сюда. Он или она. Или что-то он туда. Вот так думает. Понимаете? То есть до тех пор, пока вот этого полового созревания не наступило, человек должен учиться. Должен учиться. Обретать знания. То есть должна в его голове установиться система ценностей, правильная. Вот она, ошибка природы в одну или две хромосомы. Никакой ошибки, все как раз очень хорошо продумано. Понимаете? Что в этой форме жизни мы получаем возможность. Получаем возможность учиться контролировать свои чувства, ставить себе высокие цели и стремиться к ним. Вот эта цель. Никакой другой цели нет. Понимаете? И только когда вот это все вложено в человека, и какие-то навыки обретены, говорит, теперь, пожалуйста, давай, где там он или она, теперь вперед, можно. Когда знание уже какое-то есть. Вот. А без этого нет. Поэтому просто, даже без всякой веды, наблюдая просто жизнь здравым смыслом, просто с позиции здравого смысла, глядя на человеческую природу, можно понять, что, хотя физиологически, может быть, мы и близки обезьянам, физиологически, по своей внутренней задаче, мы совершенно разные. У нас совершенно другие цели. Понимаете? И поэтому, раз у нас другие цели, мы должны жить не просто другим образом жизни, а мы должны жить с другой целью жизни. Понимаете? Я заготавливаю бананы и продаю их на рынке и делаю бизнес. А обезьяна не заготавливает бананы, она просто их срывает и съедает. И она питается бананами, я питаюсь бананами. Она не делает бизнес, я делаю бизнес. Это различие в образе жизни. А цель-то какая? Я эти бананы Кришне предлагаю, а она нет, понимаете? Поэтому я к Кришне приближаюсь, а она нет. То есть совсем другой разум, совсем другие возможности распорядиться своей жизнью, направить свою энергию в другое русло. Вот эти вопросы должен задавать себе человек. И эти вопросы задает сейчас Пуранджана своему разуму. Хари Кришна. Вопрос.
Я читал, что потом тому, как огонь сжигает добра все дрова, потому что все дрова знают, что сами не сжигают все последствия кармической деятельности. Прабхупада писал, что знание своей сущности, что я не все это тело, да, но сжигает все эти кармы. В жизни реально как бы, мы уже как бы знаем теорию, там, философию как-то вот. А в жизни я задавался вопросом, не сколько раз я вспоминаю, хотя бы, ну, философски, что я не есть это тело. То есть и пришел к выводу, ну, редко очень. И как бы мы должны как бы дорасти до уровня, когда мы сами философом получим, да, знание, что и когда проблемы все будут решаться. А с другой стороны, вот что я должен сам себе помогать, как бы задаваться, то есть поставить сердце вот, на камина. Потому что я уже не прочитаю, что Шимадбхагават, там говорится, что ну, когда реализован лично вид, что когда ты осознаешь, что ты не это тело, то есть вечные ценности вот, духовные, они сразу как вот, материальные ценности, а бренности жизни, они сразу как бы вот. И ты тоже начинаешь ощущать, что как бы временное вот, существование с своими желаниями, но настолько как бы, знаете. Ну только ты перестал читать Шримад-Бхагаватам, там убил уже опять эти телесные концепции.
Поэтому наше главное преданное служение это Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам. Все остальное по возможности. Какие-то такие внешние формы служения, они будут эффективными только тогда, когда у человека присутствует Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам. Если он не слушает и не помнит вообще, кто он, что он, для чего он, его дасьям, его активное преданное служение, оно будет более-менее бестолковым. Понимаете? Вот, поэтому Шрила Прабхупада ввел обязательный стандарт. Каждый день слушание, чтение, воспевание. Без этого ничего. Невозможно решить большие вопросы, там что-то еще, не знаю, которыми задаются люди, построить общину вайшнавов, построить храм, там, сделать то, сделать все, там, что-то еще. Эти все вопросы, их в принципе к ним даже невозможно подойти, если люди не будут понимать элементарно. Понимаете? Потому что это не экономические вопросы. Строительство храма или построение общины – это не экономические и не организационные вопросы вовсе. Понимаете? Это глубинные вопросы, вопросы понимания людей, что это правильно, это неправильно, так нужно, так не нужно. Вот. И если вот этого вот, глубинного понимания нет, то все эти вот внешние начинания – давайте сделаем то, давайте сделаем все – они каких-то плодов серьезных не дадут. Что-то можно организовать, сделать, потом все это развалится, если понимания правильного нет, понимаете? Если это все не основано на верном понимании. А верное понимание рождается только из Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, больше ниоткуда. Конечно, практика, она подтверждает и углубляет наш опыт, это без сомнения. Вот, но невозможно практиковать без теории. Вот, поэтому мы знаем, что везде, куда бы мы ни поступали, сначала нам читают теоретический курс, потом говорят, теперь практику. Никак иначе. Не то, что сначала практику, потом теория. То есть сначала все. Вот, и наше практическое преданное служение – это одна часть нашей деятельности. Вот, но для того, чтобы она как-то успешно протекала, вот, для этого должно быть правильное понимание, что мы делаем. А без Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам этого просто не бывает такого, понимаете? Люди, которые ориентированы во внешний мир, ой, там, ладно, нам некогда там читать, слушать, вот мы хотим что-то такое сделать. Как правило, энтузиазм быстро заканчивается, когда нет внутри вообще чего-то, для чего это, почему это. Вот поэтому осознание «я не тело» в практической плоскости, осознание «я не тело» в практической плоскости обозначают что? Обозначают, что если я не тело, значит меня не сильно волнует улучшение стандартов жизни этого тела. Вот все. Допустим, у человека мало денег или плохое здоровье, или там мало каких-то возможностей, он не может поехать туда или сюда, или купить то или сё. Это обычные материальные проблемы, с которыми многие люди сталкиваются. Но понимание «я не тело» обозначает, что да, вот эти все проблемы есть, но меня они не волнуют, потому что я могу получать другое. Знаете? Другие вещи, которые не связаны ни со здоровьем, ни с покупкой вещей, ни с какими-то там поездками и прочими вещами. Понимаете? Вот, то есть я не тело, это не просто, что вот я что-то такое чувствую, знаете, такое вот, прям что-то чувствую, вот что я не тело. Ну, ты чувствуешь, это хорошо. Но в практической жизни. У меня был один раз в Майапуре такое ощущение, я аж испугался несколько лет назад. Прямо было такое ощущение, что я, как вот личность, знаете, как будто вот как вот какой-то вот бывает такой по ветру. Облачко или какой-нибудь пакет, он летит такой, легкий такой, потом раз, какое-то дерево зацепился, повисел там на дереве, потом как-то весь, ну, раз, опять сдуло дальше. У меня было такое ощущение, что я как личность, вот как, знаете, что-то такое легкое, по ветру летящее, и просто как-то там случайно зацепившееся за тело, чуть-чуть, слегка. У меня было такое ощущение, что сейчас чуть-чуть как-то дунет, и я из этого тела просто улечу. Я аж испугался этого ощущения, вот такой как бы своей нематериальности полной. К счастью, оно быстро прошло, вот, потому что я шел по пути к какому-то, так сказать, как кажется, там, какому-то кафе или что-то еще. Вот, и невозможно утолять свой язык, понимая, что это не тело. Вот, поэтому моя материальная природа победила. Вот, но вот это вот ощущение было очень стойким. Но это так, эфемерно, приходит, уходит, приходит, уходит. А на повседневном уровне вот эта вот реализация, что я не тело, обозначает, что я не занимаюсь так сильно вопросами тела, если я не тело. Я предоставляю свою судьбу Кришне. Вот он, сколько вот он мне там чего-то даст, материальных возможностей, столько и спасибо. Я не буду из-за этого жертвовать другим своим временем, другим возможностям. Вот так проявляется понимание, что я не тело. Не то, что это должен быть какой-то такой вот обязательный вот опыт, что вот я там где-то болтаюсь в этих пяти потоках праны, вот как бы там случайно не выскочить из этого тела. Это может не быть. А практическое понимание «я не тело» – это то, что мое тело не занимает главного места в моей жизни. Я чем-то занимаюсь через это тело, но цель моих занятий через тело, не само тело, а что-то другое, понимаете? Я с кем-то обмениваюсь знанием, информацией, чем-то еще, какими-то там эмоциями, пониманием, или чему-то там способствую, чтобы у других вот такое понимание появилось. Вот это обозначает «я не тело». Иначе можно стать таким, знаете, тихо, не подходите ко мне, я не тело. Тихо, тихо, тихо. Сейчас вы меня нагрузите там чем-то, и я забуду, что я не тело. Тс-тс. У меня внутри состояние «я не тело, не трогайте меня». Ну и что? Какая практическая ценность от этого состояния? Должна быть практическая ценность. Практическая ценность моего понимания, что я не тело, состоит в том, что я другим людям помогаю понять, что они не тело, и чтобы они тоже научились действовать во благо души, а не тела. Вот это будет практическое понимание, практическая ценность этого сознания, что я не тело. А не то, что я там чисто какие-то психические состояния свои ловлю, что вот тело это тело, там что-то где-то внутри булькнуло, там крякнуло, это все физическое тело, а вот я душа в стороне от этого. Да, как Кришна говорит в 5 главе Бхагавад-гиты, что человек, который действительно осознал свою природу, он понимает, что хотя он открывает глаза, закрывает, пищу, так сказать, потребляет, выделяет, что-то еще, он понимает, что это не он. Есть такое состояние, как упражнение такое. Ты можешь жевать, слышать, сказать, как жернова твоих челюстей перемалывают, там, еще что-нибудь такое, и понимаешь, что это просто механизмы какие-то внутри работают, там что-то где-то забурчало, забулькало, и ты как бы в стороне, ты просто находишься на какой-то фабрике, какие-то процессы происходят. Вот это да, это упражнение на понимание, что я вообще не понимаю, что здесь происходит вообще, что тут такое, я не знаю, как там в этом теле все. Вот. Это одно, но практическое понимание, что я не тело, оно лежит именно вот в том, что я действую в своей жизни с другими целями.
Можно такой вопрос? Вот как вы говорите, что вот Аюрведа рассматривает наше здоровье, да, на трех уровнях. Также, ну, как бы есть, если привести аналогию, что также материальные проблемы тоже рассматриваются так, что если человек, как в обычном обществе рассматривается, что если человек просто живет как бы
работает, просто делаю, получается у него сейчас в данный момент, если он не прилагает никаких усилий, значит, он просто как течет по течению и все просто. И не может решить своих каких-то определенных материальных проблем. Допустим, ну вот есть определенный достаток, да, но он весь как бы так. И есть также понимание в материальном обществе, что человек должен также образовываться, допустим, он должен прилагать какие-то определенные усилия, выходить на другой уровень, там, допустим, заработка, на другой уровень, там, какие-то инвестиции, там, еще что-то. Не просто работать как по найму, там, допустим, да, он должен еще вкладывать свои деньги, чтобы они приносили доход. Так вопрос в том, что как правильно, с одной стороны, как правильно понять, что действует ли человек как с пониманием, что у него есть тело, хотя он вынужден, да, вынужден, как бы, может быть, он хотел бы жить каким-то более простым стандартом, да, допустим, но долг определенный его, так сказать, заставляет все-таки влипать во все это знание, во все это, так сказать, во все эти условия, в которых он должен повышать такую квалификацию, как правильно это все расставить. То есть, что, с одной стороны, может быть, он...
Надо просто понять, что есть задачи, такие суперзадачи, глобальные, вечные, и задачи временные. Поддержание тела или, там, допустим, построение своего бизнеса или дело чего-то еще, переход от работы по найму, какой-то такой большей независимости финансовой. Эти задачи, они являются временными. Допустим, они актуальны до тех пор, пока у человека... Они не актуальны, допустим, в детстве, они не актуальны, может быть, в какой-то глубокой старости. Они актуальны тогда, когда человек, допустим, поддерживает семью, что вот такие, в таком возрасте. Вот. И если человек, допустим, ну, по какой-то своей природе не может довольствоваться или не хватает там чего-то там такого вот обычного, да, и он чувствует свой потенциал в какой-то другой сфере, там, какие-то инвестиции или что-то еще, в этом нет никаких проблем. Смысл в том, чтобы... За всем этим не забыть главную задачу, понимаете? То есть вот как мы каждый день все-таки свое тело обслуживаем, мы его моем, кормим, все прочее, это просто чуть-чуть более расширенная форма деятельности. Допустим, человеку не хватает 10 тысяч от работы по займу, ему нужно этих тысяч по меньшей мере там, 20 или 30 или 50, вот он пытается так, как-то там через какие-то инвестиционные проекты или что-то еще там, через какие-то ценные бумаги эти вопросы решать. Он может попробовать, потому что не у каждого человека эти вещи по природе получаются, но если ему хочется, он может попробовать. Вот. И если это у него получается, ну ради бога, благодаря этому у него может появиться больше времени. Вот. На что он это будет время тратить? То есть опять же должно быть у человека вот это соотношение правильного понимания. Это игры, в которые можно заиграться. Понимаете? То есть вот если у человека достаточно гуны блага, если он в принципе хотел бы жить просто, но нужно какое-то время для того, чтобы, ну, поставить свое дело, чтобы там как-то там расположить себя в этих всех финансовых потоках, чтобы они там затекали в карман в каком-то там нужном количестве. Вот. Бывает так, что люди достигли чего-то, сделали свою какую-то систему, вот она приносит какой-то стабильный доход, и все. И они как бы не особо напрягаются и тратят свое время на какие-то там свои хобби, увлечения, что им там надо, или духовное развитие. Если человек может так сделать, ну это вообще, так сказать, честь и хвала, молодец. Вот. Но дело в том, что не у каждого, люди могут смотрят у другого, у него получилось. Вот я думаю, у меня тоже так должно быть. Я начинаю делать, и ничего не получается. Потому что, ну, есть еще как бы карма, есть какие-то еще вещи. Вот в этой сфере ты можешь реализоваться, в этой сфере ты не можешь реализоваться. Это не просто экономические законы, есть еще кое-что, понимаете, есть факторы времени. И вот один оказался в нужное время, в нужном месте, у него все пошло. А у другого делает то же самое в другое время, в другом месте, у него ничего не получается, понимаете. Вот поэтому это элемент игры. То есть можно попробовать, в конце концов, но нет, так и нет. Вот можно вернуться к какой-то старой схеме или пересмотреть свои представления о своих амбициях. Вот. Но эти задачи, они не являются суперзадачами, они не являются главными задачами жизни. Это временные задачи. Это то же самое, как вот на зиму нужно купить зимнюю одежду. А на лето нужно одеть, не знаю, что там, ласты, маску, поменять резину на машине, поменять топливо. Это такие как бы временные задачи. Пришло лето, значит одно, зима, значит другое. Вот точно так же, пришло время какой-то ответственности перед семьей, значит сделай что-то для того, чтобы твоя семья была нормальной. Вот. Но за всеми этими дхармами, это все дхармы определенные, за всеми этими дхармами живое существо не должно забыть главной дхармы. Если оно жертвует главной дхармой, И говорит, ну вот сейчас, извините, там мне некогда книжки читать, лекции слушать, что-то еще там, мантру повторять, сейчас вот у меня важная задача, я хочу инвестиционный какой-то проект сделать такой. Вот, ну сделает, может быть, он инвестиционный проект, но если он при этом забудет Бога, вот, то какой там смысл? Христос говорил, какой смысл мир обрести, а душу потерять? Вот, то есть это требует зрелости, понимаете? И зрелость обозначает найти здоровый баланс вот этих вот дхарм, чтобы все было в гармонии, чтобы и дхармы физического тела исполнялись, и дхармы тонкого тела в плане образования и так далее все исполнялось, вот, и дхарма души исполнялась. То есть не должно быть, особенно по молодости. Вот, но поскольку в молодости бушует страсть, вот, то страсть, она как бы часто имеет тенденцию заносить нас туда или сюда, в какие-то крайности. То мы отрекаемся, то мы привязываемся слишком сильно, то слишком сильно искусственно отрекаемся. Вот туда-сюда кидают живое существо эти страсти. Вот из огня да в полымя. Вот поэтому это вопрос зрелости, понимаете. Но Прабхупада дал совершенную формулу. И если человек хочет, он этой формуле может следовать. Он говорит, что невозможно, ну невозможно духовно развиваться нормально, если у человека нет решимости рано вставать. Все. Потому что все лежит там, вот такой простой вещи. Если человек рано ложится и рано встает, все, утро его, какой бизнес по утрам? Ну что там, кто нас дергает? Там? Все спят, все остальные эти наши деятели, сотрудники, с кем это, они все храпят. А мы в это время можем заняться своим главным делом, понимаете? Если у человека нет решимости утром вставать, и вся его джапа проходит между делом днем, а про книги можно уже и забыть, никакого духовного развития не будет. Будет просто, сказать, вот это вот еле-еле на плаву. Как вы знаете, человек уже тонет, он уже еще вроде еще плывет, но уже захлебывается. Вот это ненормальное состояние. Потому что в конце концов он утонет. Он еще 100 метров проплывет и утонет. Вот. Какую-нибудь волну его там накроет. Вот поэтому для того, чтобы духовная жизнь была жизнью, а не каким-то таким вот коматозным духовным пребыванием. Знаете, как вот есть такое состояние комы. Человек вроде бы живой, он дышит, но он не живой в коме. То есть он не может активно действовать, ничего не понимает в этом состоянии. Вот точно так же такое, знаете, у кого-то духовная жизнь в таком в коматозном состоянии, он тоже, а ничего не понимает вообще, что он там повторяет, что там внутри все. Он забыл, как книги выглядят вообще эти все. Это такое коматозная духовная жизнь, понимаете? Разбуди меня, когда я прочитаю 16 кругов. Это, ну я же рассказывал эту шутку из этого самого, с этого, с Кришнаруса. Новый преданный просыпается, встает, бежит в душ на Мангаларати, повторяет джапу, слушает Шримад Бхагаватам. Старший преданный встает, моется, читает джапу, идет на Бхагаватам, просыпается.
Во время завтрака просыпается.
Вот, то есть, если человек вел свою духовную жизнь так, что он вот до такого уровня продвинулся, как говорится, это обозначает что-то не то. Явно не туда. То есть духовная жизнь не должна носить таких вот признаков комы. Она должна носить признаки, наоборот, как бы повышенной сознательности. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Прабхупада ки джай.